Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в России по меньшей мере 200 тысяч детей с расстройствами аутистического спектра. Точной статистики нет, а взрослым такой диагноз не ставят. Десятки тысяч российских семей бьются за то, чтобы их дети могли попасть в обычную группу в детском саду, школу, а после ее окончания устроиться на работу. Собственно, это борьба за право быть частью общества.
Вот. Вот она как родилась, по ней было видно, что она другой ребенок, да? То есть по каким-то реакциям, по эмоциям. У меня до этого уже была, да, старшая дочка, было с чем сравнивать.
У Екатерины Высоцкой трое детей. У средней девочки Василисы расстройство аутистического спектра, синдром Аспергера.
Большая сложность нашего случая в том, что визуально она абсолютно нормальный ребенок, и очень иногда сложно объяснить, как бы сложность ее вот обучения и сложность общения с ней. Любая жизненная ситуация, она вот совершенно вызывает у нее другие реакции. У нее куча фобий, да, то есть с этим ребенком очень тяжело перемещаться.
Я боюсь, когда сзади меня кто-то идет. Я постоянно пропускаю, когда сзади меня кто-то идет. Например, там мои братья или сестры, или кто-то, или люди там с электрички. Мне очень страшно.
Василисе 13 лет. Долгое время, пока она была маленькой, никто не мог объяснить родителям, что делать с таким ребенком. Врачи ставили неправильные диагнозы.
Сначала, естественно, начала с районных поликлиник, где объясняли, что мамочка, плюньте, расслабьтесь, как бы у ребенка. Ну, просто возбудимый ребенок. Мы сменили тоже ни одного врача, потому что было куча врачей, которые пытались лечить вслепую. Подбор терапии, особенно всех вот этих уже серьезных нейролептиков, это, в общем, такая долгая и очень сложная история.
5 лет ушло на поиски хорошего специалиста. Он назначил Василисе терапию и посоветовал ограничить ребенка от его фобий. Для этого семья переехала за город.
Когда мы проходили комиссию, мне, в общем, врач объяснил, что самое главное, да, это вот психологически ее уравновесить и максимально убрать все раздражители лет до 15. То есть вот объясняют, что где-то вот в это вот переходный возраст, у них происходит у многих какой-то переломный момент. И, в общем, у многих есть шанс более-менее выровняться и научиться себя, ну, худо-бедно контролировать.
Как и многие родители детей с особенностями, Екатерина столкнулась с проблемами при устройстве Василисы в школу.
Нас совершенно не хотели брать, пришлось идти в департаменты, добиваться все это с боем, с письмами, с криками. До этого была большая проблема с учителями в том, что просто, ну вот, мало того, что учителя не понимали, да, поскольку они не врачи, но и не было желания совершенно хотя бы вот поверхностно открыть и где-то почитать хотя бы, да, вот про особенности таких людей.
Сейчас Василиса на индивидуальном обучении, только так ей комфортно в школе.
Ну, мне, в общем, нравится больше, когда я все-таки вдвоем только с кем-нибудь. Не знаю, мне как-то в классе, когда есть кто-то другой, скучно. Мне кажется, что уроки длятся дольше.
Вместе с Василисой учится и вся семья. Терпению, спокойствию и правильному общению.
Дети есть дети, и даже своим детям очень сложно объяснить, да, что там не надо человека гнобить, там, задирать. Что, естественно, они как дети делают, из-за этого, конечно, куча сложностей.
Ну, когда я с ней хочу поиграть, она говорит, сейчас через 20 минут играй свои игры. Мы тоже в свои играть хотим.
Но если своим детям объяснить особенности Василисы получается, то с чужими людьми труднее.
Ну, с другими, конечно, тяжело, потому что многие пытаются делать кучу замечаний и очень сложно объяснить, а, соответственно, она тоже очень на все это болезненно реагирует, да. Я ничего не говорю, потому что я понимаю, что бесполезно.
Правовую брешь пробить можно, говорит Екатерина, а вот нетерпимое, порой даже агрессивное отношение окружающих остается главной проблемой в жизни людей с расстройством аутистического спектра.
Мама, они меня забросили.
В России для социализации людей с расстройствами аутистического спектра почти ничего не предусмотрено. И если после длительной волокиты все-таки получается устраивать детей с аутизмом в обычные детсады и школы, то о трудоустройстве и, насколько возможно, самостоятельной взрослой жизни пока приходится только мечтать. Выходит, у людей с аутизмом в России нет будущего? Как изменить эту ситуацию? Спросим у Екатерины Мень и Дарьи Малышевой.
Екатерина Мень. президент автономной некоммерческой организации «Центр проблем аутизма». Сегодня это наиболее авторитетный экспертный центр по аутизму в России, которому принадлежит авторство передовой модели инклюзивной школы. Дарья Малышева, педагог-дефектолог, поведенческий аналитик, координатор проекта «Инклюзии» в московской школе 1465.
У людей с аутизмом в России есть будущее?
Нам верится, что у тех людей с аутизмом, которым мы занимаемся, будущее есть. Но это вопрос сложный, потому что заниматься этим нужно сейчас. То есть будущее строится сию минуту.
Дарья, а с вашей точки зрения, вот как можно повлиять на эту ситуацию?
Работать, искать пути, самим ходить, договариваться. Искать стратегии, которые, куда мы хотим, куда мы думаем, что наши дети дальше пойдут.
То есть работать, искать пути и стратегии должны, собственно, родители детей.
Родители, специалисты, с которыми они взаимодействуют.
Я посмотрела в интернете, разная статистика существует, но чаще всего повторяется цифра, что сегодня у каждого сотого ребенка в мире расстройство аутистического спектра. Получается, это больше 67 миллионов детей во всем мире. При этом в России этот диагноз либо вообще не ставят, либо ставят его избыточно, если верить, опять же, публикациям в тех же самых там соцсетях, когда аутизм ставят с кем подряд. Вот при таком положении дел можно ли установить, сколько, в принципе, в России живет людей с расстройствами аутистического спектра?
Пересчет аутичных людей могут позволить себе не все страны. Но можете позволить, например, Соединенные Штаты Америки, которые выработали методики давно уже, хотя, в принципе, там очень много споров, на самом деле. Но тем не менее, они давно уже их считают. Соответственно, Центр по контролю за заболеваемостью США объявил цифру 1 на 59 детей в 2018 году. То есть это около 2%. Мы не можем ждать статистики просто потому, что у нас нет единого стандарта диагностики. Соответственно, кого считать? Радикально ситуации могут отличаться не только на уровне там, Москвы и какого-то далекого региона, а на уровне двух столиц. То есть в Москве совсем другая история с диагностикой, чем в Питере. Мы заложники определенных каких-то концепций психиатрических, которые, в общем, во многом искусственные, но, тем не менее, они продолжают существовать.
Какие проблемы это вообще порождает?
Ребенок придет неподготовленный дальше. Общество вокруг неподготовлено. Ребенок не готов к реакциям общества вокруг. То есть все дети там во время перерыва, во время занятий, смотрят на педагога, на воспитателя. Они слушают, что говорит воспитатель. Между собой переигрываются, перекидываются, не знаю, бумажками, ручками. Играют вместе в игрушки. А наш ребенок будет сидеть в стороне и будет против даже, чтобы его игрушки трогали, чтобы к нему кто-то подходил. Он не будет проявлять интереса к другим детям и к воспитателю в том числе.
По большому счету, не увидеть аутистического типа, да, развития, это сложно сделать. Во-первых, есть дети с очень проблемным поведением, которые очень ригидны. Понимаете, вы вот так вот переставили, понимаете, уже истерика. А есть дети более адаптивные, но при этом демонстрирующие привязанность к каким-то там другим вещам. Если вы не знаете, с кем вы имеете дело, вы не можете построить вокруг них условия, в которых бы они развивались.
Что такое аутизм?
Аутизм, расстройство аутистического спектра, это неврологические нарушения функционирования нервной системы головного мозга. Мы знаем точно, что это биология. Мы знаем точно, что это органическое расстройство и изменение функционирования нервной системы, которое происходит, скорее всего, задолго даже до того, как ребенок появляется на этот свет.
Лечат ли аутизм?
Не лечатся, но очень часто успешно корректируется.
Нужно ли ждать до 3 лет, если ребенок не говорит?
Наличие или отсутствие речи – это, конечно, не показатель, но должно быть одним из первых звонков.
Нужно ли ждать до вечера, если ребенок не очень дышит, например? Конечно, нет. Невозможно ждать, если у ребенка какие-то проблемы. А если ребенок до 3 лет не разговаривает, это означает, что у него есть проблемы.
Он вырастет обычным, нормальным ребенком.
Ну, смотря что считать нормальным. Кто из нас нормальный? Может, да, они нормальные, а мы за странностями.
Как мне принять диагноз ребенка?
Нужно найти таких же родителей, которые уже прошли путь принятия и уже не в депрессии, и уже действуют.
Я недавно мужа спросила, как ты живешь с тем, что у тебя вот ребенок, младший сын, аутист. И он мне сказал, ну, а я просто не думаю об этом.
Как мне объяснить родственникам и друзьям?
Надо всех собрать
и таким голосом веселым сказать: поздравляю вас! У нас новая жизнь, у нас новые задачи, новые проекты. Буду рада любой помощи с вашей стороны.
Вот меня лично смущает, когда на улице ты начинаешь объяснять, что ребенок с аутизмом. И все говорят: ой, ну они же такие гениальные, они же все...
Дети Дига.
Да. А потом я поняла, что я теперь говорю магическую фразу: он неврологический. И все сразу уходят, потому что и перестают обращать внимание на его поведение.
Если так все плохо в России с постановкой диагноза и с тем, чтобы помочь семьям, где появился такой ребенок, то как тогда быть? Ты что, руками только разводить остается?
Наши специалисты должны быть в курсе, что к ним может прийти особый ребенок, даже если у него не стоит диагноз. У нас получается, что многие специалисты не знают и не готовы учиться чему-то дальше.
Если у нас так мало людей разбирается в том, что, собственно, происходит с ребенком в достаточно раннем возрасте, то откуда берутся проблемы с устройством ребенка в детский сад? Если его под шумок можно устроить в группу, и оттуда уже никто не выгонит.
Проблема не в том, что вы можете завести ребенка с аутизмом и в систему образования, а просто он оттуда вылетит очень быстро, если у вас нет среды подготовленной педагогической. У нас ведь система образования, она насыщена как бы специалистами. Какой смысл держать психологов, которые не умеют, ничего не знают про аутизм? Мы видим, что у нас, в принципе, школы в кризисе. И дело не только в каких-то там идеологических компонентах, на почве которых могут расходиться. Это уже такие вещи, которые не касаются. А дело вообще в методиках, дело вообще вот этой урочной системе, когда стоит классная дама посередине, 30 человек держит, значит, депривирует, за счет чего она как бы ими управляет. Дети другие. Она может управлять ими только каким-то насилием, стращанием, ором и так далее. То есть вообще вот эта вся классная урочная история, она устаревает.
Ну вот смотрите, мы просто перепрыгнули как-то раз так через детский сад и сразу в школу.
Огромное количество детей, на самом деле, более-менее там в детских садах еще может попасть. Кроме того, на родителях нет таких обязательств в дошкольном образовании, как в школьном. Потому что если вы не отдаете ребенка в школу до определенного момент, это нарушение прав его, к вам придет опека и говорит: а почему вы не учите ребенка? И когда мама говорит, что нет ни одной школы, куда бы я мог отдать ребенка, потому что у него особенность, это почему-то проблема родителей. И когда мы приходим и говорим: у нас есть четко работающая модель, мы знаем, как подготовить специалистов, мы знаем, как завести детей в школу, мы знаем то-то, то-то, они нам говорят: это очень дорого. Мы говорим: ребята, а вы пересчитайте, сколько вы вообще спускаете, извините, в помойку денег. Здесь диагностировать не умеет, здесь свой взгляд на это. Это же все поддерживается государственными деньгами.
Российский закон об образовании дает каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья, например, с аутизмом, право пойти не в коррекционное, как раньше, а в общеобразовательное учреждение, где ему будут обеспечены необходимые условия. Инклюзия прописана в законе, но все равно за нее приходится бороться. В Тверской области, например, родители уже не первый год добиваются от властей открытия ресурсного класса. Правительство даже выдало специальный грант управлению образованием, но ресурсный класс в Твери так и не открыли.
Сколько будет? 525 плюс 247.
16100.
Молодец. Запишешься?
Демьяну Иванову 9 лет. Он умеет читать, писать и считать. Мальчик учится во втором классе вместе с такими же детьми, как и он, с расстройством аутистического спектра.
Я рассматривала два варианта. Либо домашнее обучение, либо обучение в школе в обычной, но с тьютором. Потому что коррекционных школ на тот момент предлагалась только одна. Там детки были с задержкой нервно-психического развития, что нам особо не подходило.
В школу Демьян пошел на год позже. Родители ждали, когда откроется коррекционный класс для детей с такими же особенностями развития, как и у их сына.
В чем плюсы? Я спокойна, потому что у нас на один класс как бы приходится и учитель, и воспитатель, и тьютор. Каждому ребенку уделено внимание. Минус то, что ребенок не видит других детей. То есть он видит таких же, себе подобных, да, и даже бывает еще с более сильной степенью аутизма.
Попасть в инклюзивный класс, в обычную школу вместе со здоровыми детьми в Твери пока невозможно. Для этого мальчику нужен тьютор, то есть личный помощник.
Тьютора у нас добиться невозможно просто. Я даже не стала попытки предпринимать. Нет специально обученных людей, нет специально выделенных средств, на которые тьютор будет платить зарплату и так далее.
Тьюторы должны быть и по закону, и согласно тем программам, на которые Министерство образования Тверской области выделяют деньги. Например, развитие инклюзивного образования предусмотрено программой «Ты не один», на которую Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за последние 2 года выделил 11 миллионов рублей.
Все, что принимается для этих детей на федеральном уровне, и как там это понимается, и все, что потом уходит в регионы, и как там понимается исполнительной властью в регионах, две огромные разницы, как говорят. Потому что на местах люди представляют себе инклюзивным образованием любое образование, где любой ребенок с особенностями развития, особенностями поведения может пойти в школу. В том числе это и коррекционные школы, по их мнению. Люди здесь считают инклюзией любое хорошее отношение к ребенку. Я бы так сказал даже.
На сайте Управления образованием Тверской области есть целый перечень учебных заведений, где дети могут получить инклюзивное образование. Но признаками инклюзии здесь считают пандусы, специальное оборудование, максимум коррекционные классы. На просьбу Радио Свобода прокомментировать ситуацию Управление образованием Тверской области не ответило.
В законе об образовании предусмотрено право любого ребенка на получение образования в общих школах. Не в коррекционных школах и не на дому, а вместе со всеми другими остальными детьми.
В законе, кстати, это неоднозначно написано.
Другое дело, что иногда люди, которые хотят устроить такого ребенка в такого рода школу, они и могут, и хотят, и даже нашли денег на то, чтобы их дети учились вместе со всеми другими детьми, но почему-то встречают отпор со стороны чиновников. Вот это-то как объяснить?
Такие проекты, они гораздо сложнее устроены, чем просто деньги и желания родителей.
Потому что недостаточно добавить просто пандус в школе, чтобы заработала инклюзия. Должна быть сама школа готова к этому, должны быть все специалисты готовы. И речь идет не только о педагогах, речь идет вплоть до уборщиц.
Почему они должны быть готовы? Что они
к
должны
барьерам, быть? К барьерам, поведению к особенному, к восприятию. Ребенок с аутизмом – это человек, который без другого человека не выживет, то есть он не умеет строить социальных связей. А школа – это жесткая социальная история. Очень много правил, которые основаны на неком социальном договоре. То есть школа, она требует невероятную социальную компетенцию. Но именно в социальной компетенции дети с аутизмом, какого бы они ни были интеллекта, всегда провальны. Это и есть особенность диагноза. Это главный барьер.
Что должна предлагать российская школа для того, чтобы вот эти вот слова, записанные в законе об образовании, оставались не просто словами, а действительно работали?
Постоянная помощь – это учитель ресурсной зоны. Это дополнительный кабинет, в котором можно провести занятия, в который можно удалиться, если у ребенка произошло поведение. Это опора, помощь для ребенка.
А это делает кто? Вот создает такие технологии. Школьный психолог, школьная администрация.
В нашем случае это сделал НКО, который в партнерстве Центр проблем аутизма это все сделал, пришел с этим в школу, с этой технологией.
Вас запустили и приняли.
Нас пустили, да, и поэтому директор этой школы – герой.
Почему в Тверскую школу нельзя пустить вот людей, которые научились?
Мы не знаем ответа на этот вопрос, потому что он всегда разнообразен. Нет универсального ответа на этот вопрос. Почему не пустили? Но это вообще загадка. Есть воля закона, то есть, соответственно, политическая воля. Mm-hmm. Политическая воля, да, ведомство, Министерство образования, все транслируют инклюзию. Да? Как бы у нас ратифицированы основные конвенции. Такая есть воля. Есть воля родителей, есть воля специалистов, школ.
Но часто к этому добавляется еще и воля, я не знаю, других родителей. Можно слышать истории, найти их в интернете, когда в одной из школ предлагают вводить инклюзию, ну, хотя бы в качестве эксперимента, медленно, но верно. Совет школы говорит, другие, я же матери, говорят, с какой-то стати, зачем вы нам сюда приведете этих людей? Они социально не адаптированы, они социально опасны. На что будет смотреть мой ребенок? А если вот его возьмут и ударят сейчас книжкой по голове? А вот я видела фильм, что совершенно неадекватно себя ведет ребенок с аутизмом. И администрации школ часто просто идут на поводу вот этих вот людей. Так а что должно произойти, чтобы и сознание, и вот тех родителей в том числе повернуть?
Показать хороший опыт, он действительно уже существует. Объяснить, что как будет происходить, кто за что отвечает. Что не получится, что просто привели ребенка и оставили его. Так не бывает, ребенок не должен оставаться один. Рядом с ним постоянно должен находиться тьютор, который ему поможет, который не только этому ребенку будет помогать. Тьютор помогает еще и остальным детям в классе. Да, не только особый ребенок.
Это кто?
Это и педагог, и воспитатель, и друг, и товарищ. Тьютор выполняет множество функций. Тьютор может не только нашему ребенку успевать помогать. Он в том числе поможет еще соседу по парте и ребенку через ряд то же самое сделать. Потому что трудности возникают не только у особых детей. Ребенок мог просто отвлечься, он сидит один за партой, он уже не улавливает, что произошло на уроке. Он не знает, какую страницу открыть. Тьютор ему тоже поможет. То есть в любом случае выигрывают все стороны в этом процессе.
Родители очень быстро увидели, что от всего этого только плюсы. То есть никто не захотел уйти из школы. У вас среда, в которой как минимум учителя точно не будут орать, потому что дети с аутизмом этого не позволят. Вводится гибкость обучения, как вы понимаете, которая за этими детьми, она распространяется на всех. Учитель становится гораздо терпимее. Он применяет больше визуальной информации. Он применяет больше поощрений. У него вообще меняется взгляд. Он не через наказание, через ор, через депривацию работает, а через позитив. Изменения колоссальные. То есть инклюзивное образование меняет всю школу.
А учителям-то это надо задержать деньги?
Почему нет, если они видят, что это эффективнее работает? Учителя начинают обнаруживать, что если они хвалят чаще детей, то дети лучше учатся. Пока дети с аутизмом не пришли в школу, они не знали, что можно учить вот так. Инклюзивное образование – это изменение среды, в первую очередь. И это главное отличие от интеграции. Интеграция – это когда вы привели ребенка с какими-то особенностями в абсолютно неизмененную школу, вот завели ребенка, он должен подстроиться под норму, под неизменность той системы, которую, и той среды, которая была создана до него.
Наоборот.
Это абсолютно другая история. И поэтому ЮНЕСКО и говорит о том, что инклюзивное образование – самое качественное образование.
Поясните мне, пожалуйста, а эти самые коррекционные школы, они разве по сути своей, разве они уже не являются инклюзивными?
Коррекционные школы не могут считаться инклюзивными никак, потому что инклюзия – это включение детей абсолютно с разными потребностями. Но нас не интересует категория здоровья. Какой диагноз у ребенка? Образование не должно интересовать вообще. У него есть потребность. Образовательные. У слепого ему нужно дать учебник с Брайлем. Какой диагноз вызвал слепоту? Вас, педагогов, не интересует, потому что вы не врач. Речь идет о том, что мы противопоставляем инклюзивное и сегрегационное. И, конечно, все эти спецшколы, то есть нет никаких доказательств научных, огромная база исследований. Мы все это изучаем, мы все это смотрим. Никаких доказательств того, что отдельное обучение по нозологиям, что вот слепые, когда учатся со слепыми, это лучше, чем когда слепые учатся среди обычных, но со своими учебниками с Брайлем. Поэтому это все вещи, но это мифы невероятные, мощные, на которых стоят институты, академики, защищено тысячи докторских диссертаций.
Вот. И вы собираетесь это все сдвинуть?
Потихонечку это сдвигаем, понятно, что как бы нас за это не любят.
Предположим, вы сдвинете вот эту систему в части образования. И вот ребенок вышел из школы, предположим, ему удалось сдать ЕГЭ, он поступил в какой-то вуз. Как и дальше, и кто будет его трудоустраивать?
Его работодатель с ним формируется с горшка в детском саду. Вот в чем дело-то, понимаете? Другого нет пути. Они должны 3 года рядом сесть на горшках. Они выросли вместе. Его работодатель... Он его знает прекрасно. Страхи порождают только незнание. Вот когда Дарья Игоревна говорит, рассказывать, информировать, объяснять, показывать, это не просто слова. Речь идет о том, что у вас нет другого пути снятия вот этого страха, вот этого барьера в голове.
Да, но тем не менее, это все-таки достаточно далекая перспектива, да, когда дождаться, когда вырастет вот это вот поколение детей, сидевших вместе на горшках в детском саду. Но сейчас-то уже есть взрослые люди с аутизмом. Им, кстати, по-моему, диагноз это в России снимают уже сразу при совершеннолетии и назначают другие. Как они-то в этой жизни устроены?
По-разному устроены. В том-то и дело, что нынешнее положение взрослых, да, молодых людей с аутизмом как раз указывает на то, что, ребята, надо активнее начинать с горшков.
Каково это положение?
Вообще положение ребенка, взрослого, молодого человека с аутизмом сегодня в прямой зависимости от харизмы его родителя. Дети попадают в инклюзию или образовательную систему, те, которые наиболее имеют ли замотивированных родителей. Это несправедливо. Мы не считаем, что выигрывать должны только те дети, у которых родители бросили все свои дела, понимаете, и профессионализировались в этой области. Что касается взрослых, изменения происходят. То есть сейчас IT-компании открыто объявляют о том, что мы берем, мы открываем места. То есть мы довольно неплохо движемся в этом смысле. То есть как бы, если мы захотим сказать, как все ужасно, мы вам нарисуем вообще страшную, вообще страшный черный квадрат. То, что мы вынимаем матерей из петель, когда они ставят, да. То, что матери наши заболевают раком, да. Ребенок с аутизмом, мать горит. То, что каждый день кто-нибудь в России из родителей испытывает унижение, существует ли мощный государственный абьюз на уровне каких-то комиссий, экспертов, МСЭ, когда просто в проброс может какая-то непонятная тетка сказать матери, которая должна ей определить маршрут, ей за это государство деньги платит, а мы с вами налоги. Она бросает какую-то фразу, после которой мы откачиваем полгода эту мать. Но перемены происходят за счет образования. Опять же, про то, что мы говорим. Информирование, образование, обучение, заведение новых программ. Других нету способов. Если мы сравним то, что было 8 лет назад и сейчас, то мы вам скажем, что это день и ночь. Сейчас считается неприличным в медиа, чтобы кто-то сказал, что аутизм – это маргинальная тема, что она неинтересна, что образование этих детей – это ерунда, это куда-нибудь туда. Понимаете, да?
И тем не менее, я хочу понимать, во-первых, что должны люди, у которых нет расстройства аутистического спектра и знакомых ближайших таких, знать об аутизме?
Здесь важно знать, что не каждое странное поведение или там, не знаю, бурчание под нос, или то, что мы считаем там своей нормой, или там махание руками – является непременно признаком опасности.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.